Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Герои времени. Буратино». Ведет передачу Петр Вайль.
А кто тогда сам Толстой в этой сказке? Какой-то гибрид Буратино и Карабаса-Барабаса?
Нет, зачем же так? Я думаю, что Буратино не просто вот эпический герой сказки, а весьма лирическое создание Алексея Николаевича Толстого, поскольку он является как бы средоточием, перекрестком, средостением, квинтэссенцией всех любимых толстовских героев. В нем и простодушие Ивана Телегина, и боевой азарт красноармейца Гусева, и беззаветная храбрость, доходящая до бессмысленности Алексашки Меньшикова, главного героя, заметьте, романа о Петре. И если посмотреть вот эту вот череду любимых героев Алексея Толстого, то будет видно, что они все варианты по отношению к инварианту, заключенному в Буратино. Здесь для Толстого наиболее полное выражение национального характера, как он его представлял, ну, разумеется, с некоторой оглядкой на себя, как типичного представителя.
«Герои времени. Буратино». Подготовил и ведет передачу Петр Вайль. Эфир 17 августа 2003 года.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». В ней принимают участие историк литературы Мирон Петровский, режиссер фильма «Приключения Буратино» Леонид Нечаев, внук автора «Золотого ключика» мой коллега Иван Толстой и ведущий программы Петр Вайль. Буратино – культовая фигура. Это, вероятно, доказывать не нужно. Вошедшие в обиход фразы и образы. Прекрасно придуманный сизый нос. Мысли коротенькие-коротенькие. Я буду умненький-богоразумненький. Богатенький Буратино. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Крекс, фекс, пекс. Не отдам некто яблоко, хоть он дерись. Карабас ты барабас, не боимся очень вас и так далее, и так далее, и так далее. Книжка, которую написал Алексей Толстой, переложив сказку Карла Калоди. Его настоящая фамилия Лоренцини. Жил в 1826-1890 годах. Написал «Приключения Пиноккио» в 1881-83. Только к началу 20 века в Италии вышло около 500 изданий. Толстой сделал русского Буратино. Как это вышло, рассказывает историк литературы Мирон Петровский.
Скажите, пожалуйста, каковы главные отличия, по-вашему, сказки Толстого от сказки Калоди?
Я полагаю, что проще исчислить сходство этих двух произведений. Это вопрос, ответ на который займет гораздо меньше времени, он гораздо менее объемист, потому что если сходство сказки Алексея Толстого со сказкой Калоди локально, то различия между ними тотальны. В сущности, сходство распространяется на первые несколько эпизодов, которые Алексей Толстой добросовестно, близко к итальянскому тексту, пересказал замечательным своим сочным, обаятельным русским языком, вплоть до сцены, где сверчок предупреждает деревянного человечка о том, какие трудности, какие несчастья ожидают тех, кто покидает собственный дом, уходит от родного очага и выходит на дорогу странствий, на дорогу бедствий. Вот эти три топика – дорога, очаг, дом – переломили сказку. И с этого момента Алексей Толстой литературного пересказа перешел к совершенно самостоятельному творчеству. И я полагаю, что говорить о связи этих двух сказок, ну, можно в том же смысле, в каком можно говорить о связи летящей в космосе ракеты со стартовой площадкой, которая ничего не ведает о полете. Вот именно такой стартовой площадкой послужила для Алексея Толстого сказка «Калоди».
Это различия такие сюжетные, что ли, формальные. А вот что касается содержания, ну, например, такой факт, да, Каоди был активным участником национально-освободительного движения в Италии, того самого, которое нам более всего известно по фигуре Гарибальди. И в «Приключениях Пиноккио» он давал, в общем, сатирическую картину современному ему итальянского общества. У Толстого тоже явные элементы сатиры. Кто больше сказка, кто больше сатира?
Слухи о сатиричности сказки Калоди сильно преувеличены. Он оперировал стандартными топиками, стандартным набором сказочных элементов. И если национально-освободительное движение Италии каким-то образом и отразилось в его сказке, то не в сюжете, а, извините, в самом факте появления этой сказки, в ее обращении к национальным сказочным традициям. Только вот это, пожалуй, можно рассматривать как влияние национально-освободительного движения. Я, по крайней мере, не помню ни одного эпизода, кроме одного, где воцаряется новый король молодой и по случаю коронации отпускает заключенных из тюрем. Вот, по-моему, только этот эпизод как бы и можно связать с актуальной тогдашней итальянской действительностью. Сказка же Толстого сатирична в несколько слоев. В ней, во-первых, слой пародий, сатиры, направленный на русский Серебряный век, с которым Алексей Толстой сводит счет, и почти таким же образом, каким вот будет сводить Анна Ахматова в поэме «Без героя». Но в своей сказке с героем Алексей Толстой этим не ограничивается и дает общесказочные мотивы сатирические, противостояние бездеятельных, активным, ловких, неловким, умных, глупым, богатых, бедным, эксплуататоров, эксплуатируемым. Идет как бы второй слой сатиры, который, по-видимому, и был прочитан в 30-е и последующие годы как основной. Это, очевидно, и придало сказке статус весьма советского произведения.
А скажите, когда вы говорите о сатире на Серебряный век, вы можете привести пример каких-то конкретных параллелей?
О да, конечно. Это прежде всего вечная, нескончаемая тяжба Алексея Толстого с Александром Блоком. Читатели толстовской трилогии сразу отметили, что в романе «Сестры», который первоначально так и назывался «Хождение по мукам», он впоследствии только уступил это название трилогии, есть малосимпатичный образ Алексея Алексеевича Бессонова. И современники мгновенно прочли это как некий литературный поворот темы Александра Александровича Блока. Впоследствии Алексей Толстой объяснял, что он имел в виду как бы не самого поэта Александра Блока, а его многочисленных и малоталантливых эпигонов. Но трудно понять, почему нужно было эпигонов Блока изображать в биографическом и портретном облике Александра Блока. В сущности, перо толстовской сказки, заметьте, образ которого начисто нету у Калоди, это целиком толстовская придумка, выдумка. Перо толстовской сказки – это последовательная сатира на Александра Блока. А если учесть, что перо этой сказки еще и поэт, и посмотреть, какие он сочиняет стихи, то будет видно, что эти стихи последовательно пародируют блоковские тексты, и даже не какие-то конкретные тексты, а как бы сам образ поэзии Александра Блока. Тяжба с Блоком сопровождала Алексея Толстого на протяжении всего его творчества. Если, скажем, в романе «Петр I» какой-то голландец молодого Петра оскорбил, а Петр I отвесил ему оплюху, то можете не сомневаться, что этого голландца фамилия Блок. И если где-то в провинции, я имею в виду трилогию Алексея Толстого, в провинции застрелили какого-то губернатора, то можете не сомневаться, что этого губернатора фамилия будет Блок. Это исторически достоверные факты, но Толстой выбирает именно их. Ему непрерывно нужно свести какие-то свои счеты с Блоком. Эти счеты, по-видимому, имеют и личный характер, что за пределами моих интерпретационных возможностей. И, я бы сказал, идеологический характер, потому что Блок и Толстой, в сущности, два национальнейших, даже, я бы сказал, националистичнейших русских художника. Но их национализмы резко контрастируют. Изобразив всю мерзость российского существования, Блок добавляет: «Да и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Для Толстого такого рода патриотизм, такого рода национализм совершенно немыслим. Для него Россия просто всех краев дороже, без всяких уступительных, придаточных предложений.
Какие-то действительно, видимо, счеты были у Алексея Толстого с Серебряным веком, и не только с блоком Пьеро, но и с театром Мейерхольда, на который явно намекает театр Карабаса-Барабаса. И обратите внимание, когда вся эта компания Буратино пробивается сквозь очаг в каморке папы Карла и обретает свой театр, на занавесе этого театра зигзаг молнии. Конечно, этот зигзаг молнии – это чайка, это мхатовская чайка на занавесе МХАТа. Таким образом, Алексей Толстой делает явное, на мой взгляд, предпочтение эстетике МХАТа традиционалистской перед авангардистской эстетикой Мейерхольда. Я думаю, что это само по себе страшно интересно, но гораздо интереснее, что называется, и сказочный, и человеческий аспект, с чем я обращаюсь к своему собеседнику Ивану Толстову. Иван, я представил вас как внука автора «Золотого ключика». Вот в амплуа внука, пожалуйста, и продолжайте. Что для вас была эта сказка в детстве и сейчас?
Я согласен с теми литературоведами, которых я немножко почитал, особенно готовясь к этой передаче, которые занимают такую точку зрения, что Буратино воплощает и выражает все те черты, и устремления, и симпатии, и предпочтения Алексея Толстого, которые вообще разлиты по его творчеству. Буратино – это совершенно законный литературный продукт в череде его писаний, его романов, его стихов, его драматургии и так далее. Вот я с этим согласен. Буратино всегда казался мне не столько сказкой, сколько еще одним авантюрным сюжетом в этом длинном списке авантюрных сюжетов, которые у деда были. Это и «Похождение Невзорова», и Петр Первый, в конце концов, и масса рассказов 20-х годов, и его ранние, как бы сатирические, на самом деле, просто приключенческие рассказы из цикла «Заволжье». Вот что-то такое.
Я думаю, что ваши соображения целиком подтверждает Мирон Петровский, который как раз и говорит о том, что Буратино – любимый герой Алексея Толстого. А кто тогда сам Толстой в этой сказке? Какой-то гибрид Буратино и Карабаса-Барабаса?
Нет, зачем же так? Я думаю, что Буратино не просто вот эпический герой сказки, а весьма лирическое создание Алексея Николаевича Толстого, поскольку он является как бы средоточием, перекрестком, средостением, квинтэссенцией всех любимых толстовских героев. В нем и простодушие Ивана Телегина, и боевой азарт красноармейца Гусева, и беззаветная храбрость, доходящая до бессмысленности Алексашки Меньшикова, главного героя, заметьте, романа о Петре. И если посмотреть вот эту вот череду любимых героев Алексея Толстого, то будет видно, что они все варианты по отношению к инварианту, заключенному в Буратино. Здесь для Толстого наиболее полное выражение национального характера, как он его представлял, ну, разумеется, с некоторой оглядкой на себя, как типичного представителя.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы говорим о Буратино. В передаче принимают участие историк литературы Мирон Петровский, режиссер фильма «Приключения Буратино» Леонид Нечаев, мой коллега Иван Толстой, ведет программу Петр Вайль. Иван, вот Мирон Петровский только что очень убедительно показал, что Буратино – любимый герой Алексея Толстого. Но, мне кажется, интереснее понять, важнее понять, почему Буратино, в общем, ну, пустоголовый, набитый опилками в конечном счете, почти как Винни-Пух, вытесанный из деревянной чурки, стал любимым героем русской культуры. Обратите внимание, что он герой более 500 анекдотов. Столько анекдотов у Буратино я нашел на сайте анекдот.ру. Ни больше, ни меньше. Причем тут что интересно. Буратино – герой разных анекдотов. Например, выделяется его деревянная, так сказать, основа. Здесь даже такие первые настоящего юмора, когда Буратино приходит в школу с поленом под мышкой и говорит завучу: «Родителей вызывали?» Но при этом он еще и герой эротических анекдотов. Целый огромный цикл эротических анекдотов связан с Буратино, в чем, по-моему, он уступает только пресловутому легендарному поручику Ржевскому. Попробую, не нарушая нравственности, что ли, наших слушателей, да и нас с вами, привести несколько примеров. Запер как-то папа Карло Буратино с Мальвиной в сарае, чтобы они ему дровишек на зиму заготовили. Ну, здесь та же деревянная структура, да? Или Мальвина провела ночь с Буратино. Утром подружки спрашивают: ну, как все было? Она отвечает: без сучка и задоринки. Или Буратино после свидания с Мальвиной приходит к папе Карло и говорит: что ж ты не мог выбрать полено с двумя сучками? И, наконец, такой вот прямо уже не совсем анекдот, а скорее выдумка каких-то интеллигентов московских. Казанова – это перевернутый Буратино. Действительно смешно и остроумно. Эротика в теме Буратино, конечно, обусловлена вот этим самым длинным носом, который во все времена у всех народов связывается с длиной другого органа. Тут стоит задуматься над тем, что два самых прославленных длинноносых героя мировой культуры, Пиноккио Буратино и Сирано де Бержерак, как раз совершенно асексуальны. Сирано выступает пассивным орудием своего влюбленного друга, а Буратино, глядя на Пьеро и Мальвину, просто не понимает, что за влюбленность такая. Но сам факт обладания длинным носом делает его сексуальным гигантом фольклора, что и позволяет группе «Несчастный случай» исполнять песню с припевом «Буратино – секс-машина». Ну, это все, понятно, развитие, центробежная сила фольклора. Но что так привлекает в Буратино, по-вашему? Чем он так симпатичен огромным массам населения?
Непосредственностью, отсутствием какой бы то ни было рефлексии, исполнением своих непосредственных желаний, неоглядчивостью. В общем, всей той прямотой, которая нравится нам в детях, когда они шалят. Буратино ведь шалун, он не хулиган. У него нет идеологии хулиганской там. Понятно, что у него нет идеологии положительной, но у него нет и отрицательной идеологии. Он полная непосредственность, он дитя природы, он из полена. Он не может осознать себя и постичь мир и какую-то его соразмерность. Поэтому у него нет шкалы ценностей и у него нет шкалы зла. Он живет, как дышит. И, по-моему, этим, помните, там есть такая деталь в сказке: два круглых, как у мыши глаза. Вот такой вот прямой непосредственностью, природностью, по-моему, он и симпатичен.
А, так это ты, безмозглый дурачок, ты бросил школу и совсем не умеешь считать.
А вот и умею, просто мне сейчас нечего считать. А когда у меня были деньги, я умел считать до 5.
Значит, ты хочешь быть богатым?
Еще чего, ни почем не хочу.
Тогда прости мне мое любопытство, зачем тебе деньги?
Чтобы купить театр.
Ты думаешь, что можно купить театр?
Разве вы не знаете, что за деньги можно все купить?
Я догадываюсь, что вы в детстве читали довольно активно сказку своего деда. А с чем вы сопоставляли Буратино?
Как я вам уже сказал, с другими взрослыми героями. Мне он не казался куклой. И я вообще очень придирчиво смотрел на иллюстрации к сказке. У нас дома было 5 или 7, или, может быть, 8 изданий с разными иллюстрациями. Вот большинство мне категорически не нравилось. Не нравились мне книжки. Правда, они появились уже гораздо позже, не в моем детстве. Был такой иллюстратор Кошкин. В цветовом отношении совершенно безупречный, очень сложный, насыщенный, такой, много записано было на странице всего. Но у него были какие-то неправильные представления о Буратино, как мне казалось. Ну, во-первых, у него, как, кстати, и в фильме режиссера Нечаева, у него нос был не прямой, деревянный, не глупенький такой, не меняющийся, а несколько гнущийся. Такое ощущение, что все-таки не из деревяшки, а из какой-то резинки. Это все в продолжение вот этих образов, рождающихся, эротических образов. Какая-то у него все-таки резинка была вместо носа. Мне казалось, что это Буратино неправильное. Он должен быть, как у художника Каневского, если кто-нибудь знает эти иллюстрации. Они мне все-таки нравятся больше всего. Там, по-моему, наибольшее соответствие с реалистической позицией, с реалистической эстетикой Алексея Толстого наблюдается. Полное совпадение, по-моему. Вот такой Буратино мне нравился. Вообще, я не очень размышлял, кого он мне напоминает. Он мне напоминал Буратино.
Кстати, вы упомянули вот фильм Нечаева, и у нас будет передача принимать участие сам Леонид Нечаев, автор фильма «Приключения Буратино». И вы говорили о внешности мальчика в фильме. Мальчика играл Дима Иосифов. К сожалению, он не пошел дальше по артистической стезе, потому что типаж-то был подобран великолепно, мне кажется. И был замечательный грим. Особенно потому, что гримеры создали нечто парадоксальное, невероятное. То есть у них получился курносый Буратино. Они умелым образом создали именно безошибочно, безусловно, русского Буратино, тем самым подчеркнув его русскость, которую Алексей Толстой так умело подал, заимствовав изначально некого итальянца из сказки «Каоди».
Я знаю, что этот фильм Леонида Нечаева нравится целому поколению детей. Он появился тогда, когда я уже был человеком взрослым. Но, вы знаете, мне как раз Буратино этот не кажется правильным. И не кажется он своей вот одной чертой, но, по-моему, фундаментальной. Этот Буратино не свободный шалун. Он поймальчик, который играет шалуна. Буратино должен быть отвязанный. Буратино должен быть абсолютно непосредственный. Он должен быть неугомонным. На него нужно сердиться, не злиться, а именно сердиться. Его хочется наказать, Буратино. Но ты понимаешь, что он милый, поэтому вместо того, чтобы наказать, ты его берешь на колено сажаешь. Буратино у Нечаева вот в этом фильме-мюзикле поймальчик, которому разрешили поиграть шалуна. Он коленки не пачкает. Он приходит домой, и папа Карл должен быть доволен тем, что его штанишки остались чистыми.
Иван, я думаю, что Леонид Нечаев и впрямую возразил бы вам, а по сути он возразил в своем понимании образа Буратино, и когда я разговаривал с ним. В эфире «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Мы с моим коллегой Иваном Толстым обсуждаем, почему так популярен и замечателен образ Буратино. Продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Герои времени. Буратино». Ведет передачу Петр Вайль.
Более того, «Карабас-Барабас» совершенно не такой в сказке, как в кино. И это открытие современного человека. Готов с вами поделиться. Ведь это хрестоматийный злодей и зверь. Обратите внимание, он говорит «спасибо», когда Буратино приветствует его чихание словами «Будьте здоровы». Вот в фильме это мотивировано. Куку подучивает Буратино поговорить с Карабасом в тот момент, потому что, дескать, он в чихании добрый. В книге такого мотива совершенно нет. Карабас говорит «Спасибо» в ответ на «Будьте здоровы», потому что он воспитанный. Он из другого времени. Если ему желают здоровья, он отвечает благодарностью. Точно так же он, вопреки собственному образу, впускает в непогоду Дуримара в дом, приглашает его обсушиться у огня, угощает мясом и вином. Опять-таки, киношники середины 70-х годов мотивируют эти действия Карабаса. Они вынуждены мотивировать, потому что они сами такие, и аудитория у них такая. В фильме Дуримар обещает раскрыть тайну золотого ключика, чтобы его впустили. А для Толстого, без всяких оговорок, естественно, что злодей-то злодей, но правила этикета соблюдает. Все-таки он доктор, хоть и кукольных наук. Это другая эпоха. Поэтому папа Карло может наказать Карабаса укором. Он ему говорит, маленьких обижаете, стыдно, доктор. И понурясь, там Карабас куда-то уходит в угол, да? Он человек старой культуры. Киношникам середины 70-х пришлось каким-то образом это действительно мотивировать, как-то обосновывать. В собственной коммунальной квартире такой вежливости не услышишь, как от Карабаса-Барабаса.
Я совершенно с вами согласен. Это очень смешно и, по-моему, совершенно правильно. Надо сказать, что в свое время я прочел статью Корнея Ивановича Чуковского об Алексее Толстом. Не ту статью, которая известна многим читавшим книгу воспоминаний Корнея Чуковского, а раннюю статью, которая никогда при советской власти не перепечатывалась. Чуковский приводит примеры из ранних книг Алексея Толстого, показывая, что все его герои – дураки или мечтатели, как минимум. «Как бы хорошо было, — говорит один из героев, — протянуть под пахотным полем этакий ситцевый полог, длинный, широкий, в защиту от града, чтобы градом не побила рожь». Другой говорит, «Или сделать утюг огромных размеров, раскалить его докрасно, запречь лошадей и пускай зимой расчищает дорогу. Или устроить фабрику раковых шеек». Сознание того, что герои дураки, проходит через все книги, рассказы, драматургию Алексея Толстого уже к 14-му году. «Поразительно, — говорит Чуковский, — герой Алексея Толстого может быть Гамлет, может быть Макбет, он может быть вспыльчив, влюбчив, нежен или суров, пошляк или поэт, дьякон, лобазник, дворянин, он может быть кто угодно, но дурак он будет непременно».
«Поверх барьеров. Герои времени. Буратино». Ведет передачу Петр Вайль. Эфир 17 августа 2003 года.
Радио «Свобода», программа из цикла «Герои времени». Автор ведущей программы Петр Вайль. Сегодня наш герой – Буратино. Первую часть мы закончили намерением послушать режиссера фильма «Приключения Буратино» Леонида Нечаева. Выход картины на экран стал важным моментом в Буратино и биографии. У каждого героя, сделавшегося народным, несколько дат рождения, разбросанных во времени. В данном случае это начало 80-х годов XIX века, когда Карло Коллоди сочинил свою сказку, 1936 год, когда Алексей Толстой превратил итальянского деревянного мальчишку Пиноккио в русского деревянного мальчишку Буратино, перекрестив его диковинным образом. Итальянское же слово «Буратино», что означает просто «куку», «марионетка», стало русским именем. Если в России так не называют детей, то уж на прозвище имя разошлось широко. В каком-то современном рассказе женщина говорит о своем муже: «Вы уж там присмотрите за моим Буратиной». И без всяких пояснений каждому ясно, что речь идет о беспечном охламоне. В биографии Буратино есть и другие даты рождения. Например, выход в 1939 году фильма Александра Птушко «Золотой ключик», в финале которого компания Буратино, победив группировку Карабаса, обретает новый мир с безошибочно узнаваемыми советскими признаками. И первая попытка продолжения, сейчас бы сказали, сиквела «Побежденный Карабас» Елены Данько 1941 года. Да и вообще, каждое новое обращение к образу Буратино дает ему новое воплощение, будь то очередной анекдот или пародия на сегодняшнюю рекламу «Водка Буратино, почувствуйте себя дровами» или интеллигентский псевдонаучный язык «Буратино – это антропоморфный дендромутант» или просто напоминание о буратиньем опыте в нашей жизни – Ведь сам этот образ вырос из множественного человеческого культурного опыта. Тут работают разные уровни. Есть библейские архетипы, библейская травестия. В начале сказки перед нами сотворение человека. Папа-корова выступает как папа вообще, как всеобщий отец, как творец. Есть фольклорные аллюзии. Уж очень много родственного у Буратино с Иванушкой-дурачком. Иванушка-дурачок советской эпохи, неунывающий и удачливый. Самый свободный герой русской культуры, даже свободнее Венечки Ерофеева. Есть литературные ассоциации. Мы уже говорили о Серебряном веке, об Александре Боке и театре Мейерхольда. Но тут и фонвизинский Митрофан, и вольтеровский Кандид, простодушно блуждающий по джунглям цивилизации. Тут и сатира над досоветские и советские этикеты быт, и легкая издевка над захребетной сервильной интеллигенцией в образе Дуремара, и, если угодно, даже подспудные политические намеки. Все это вехи биографии Буратино, его даты рождения. И из них одна из самых главных – фильм 1975 года «Приключения Буратино» с музыкой Алексея Рыбникова, с песнями Булата Акуджавы и Юрия Энтина, с целым набором популярных и любимых артистов. Рина Зеленая, Владимир Этуш, Владимир Басов, Роман Быков, Елена Санаева, Николай Кринько. Поставил эту культовую картину по сценарию Инны Веткиной Леонид Нечаев. Я попросил его рассказать, как возникла идея фильма «Приключения Буратино».
Совершенно авантюрная история, совершенно невероятная. Дело в том, что я перед этим снял картину «Приключения в городе, которого нет» на «Беларусьфильме». Приехал с этой картины. Ко мне подошел руководитель в экране, такой Ершов господин, подошел и сказал: «Лень, у меня есть сценарий пятисерийного фильма «Приключения Буратино». Мультипликационный снимешь?» Я говорю: «Да я не умею снимать мультипликацию, никогда этого не делал». «Да брось, что ты?» Я говорю: «Нет. Ну, возьми сценарий, почитай». Взял я сценарий Веткиной, прочитал. Там, в общем, было много около буратиных дел. История была современными детьми. В общем, какая-то некая история с недоверием к самой сказке. Как бы ее осовременить хотели. Но, во всяком случае, лежит у меня этот сценарий. Я поехал в Минск, и в поезде, когда ехал, думаю, дай-ка я эти странички, где написано первая серия, вторая серия, третья, вырву. Вырвал эти странички, и когда уже там был на студии, написал двухсерийный музыкальный телевизионный фильм «Приключения Буратино». Понимаете, это просто была авантюра. Они поставили в план тут же, как раз было время его утверждения. Я приехал в Москву, поговорил с Веткиной, она была в ужасе, но как-то очень быстро мы с ней договорились. Самое главное, я понял, что нужно его делать музыкальным и фейерверкным.
А как получилось, что вы стали сотрудничать с Акуджавой в этом фильме? Как появился Акуджава?
Это тоже совершенно невероятно. Я хотел это делать с Юлией Кимом. Но Юлий Ким тогда был по фамилии Михайлов, был запрещен на телевидении. Кстати, через год, когда я начал снимать «Красную шапочку», я все-таки заставил их согласиться, и там писал Юлий Ким. Мы долго думали, ну кто, что. И вдруг, а что если Булат? Я говорю, ну поскольку я такой человек простой и решительный, я говорю, а я съезжу. Он говорит, да не знаю, как-то подходит ли это. Во всяком случае, Булат написал все песни, все. Причем очень много, 12, что ли, или 15 даже. Мы договорились, все. Мы уже запускаемся с картины. Он, может быть, и не знал этого, что песни нужны гораздо раньше, чем все остальное. Он как-то отнесся к этому просто и уехал в Дублты. Я из Минска, помню, выхлопотал себе командировку и бросился за ним туда. Приехал, договорился с дежурным, чтобы он мне поселился в номере рядом с Булатом Шалчем. И каждое утро в 7 часов я стучал ему в стенку, будил его тем, чтобы он садился писать. И за столом нас рядом посадили, и он видеть меня не мог, потому что я ему досаждал жутко. И вдруг на 3-4 день моего пребывания там я слышу: в фойе люди сидят, и Булат с гитарой поет: «Не прячьте ваши денежки по банкам и улам». Он написал, разошелся, разогнался, как-то написал их все. Но многие из них были настолько серьезно философски запутаны, что мне пришлось от них отказаться. Обиделся он ужасно. И поэтому там еще некоторую часть, ну, половину, половину на половину писал Юра Энтин.
Как вам удалось собрать такой звездный состав актеров?
Опять невероятно. Вот, я не знаю, это все невероятно. Это вообще прошло время довольно-таки много. Частенько посещает меня мысль, что это вовсе не я делал. Это что-то, какое-то такое невероятное стечение обстоятельств всех. Невероятно то, что оказались свободны Ролан и Лена Цанаева. Помню, пригласил на тортиллу Раневскую. Я позвонил ей, она говорит: «А, да, да-да, интересно, очень интересно». «Да, конечно, мне только черепаха играть. Только знаете, Ленечка, я согласна в том случае, если съемки будут проходить в моем подъезде». Мне говорят, это невероятно. И вот попалась Рина Зеленая, которая не снималась перед этим лет 15. Также и с Этушем, Гринько, Катиным Ярцем. Вы знаете, вот, ну вот получилось так, что они все были свободны, а потом очень многие актеры страдали. Им хотелось подурачиться, хотелось посниматься в детском кино. Тем более такие вот яркие вещи. Тем более я их всех соблазнил, что они все будут петь. А это очень-очень всем хотелось.
Сейчас, когда вы вспоминаете или смотрите этот фильм, в какой степени время, то, в которое вы снимали, повлияло на вашу трактовку и образа Буратино, и фильм, и жанр, и стиль?
Я понимаю, что я сейчас бы ни за что не снял бы такую картину. Ни за что. Во-первых, время и мое, и время, так сказать, такое мировое, да? Мое время, мне 33 года, с жадностью дорвался я до работы. В общем, какое-то было детство, наверное, с моей стороны. Такое детство, но упорного, как осел. Человек, я так упорно добивался своего, что многие думают: ну что это уж он так воинственно-то, вон какие старики и асы здесь. Хотя все старики и асы очень помогали. Время такое было, правда, хорошее. Время веселое. Или я не очень видел то, что творится по сторонам. Да, во всяком случае, я и не смотрел, что творится. Меня это устраивало, меня устраивала эта жизнь. Я вообще никогда нигде не состоял, ни в каких, ни в партиях, никогда не ходил на какие собрания. У меня все было до фени абсолютно.
То есть вы были аполитичный, как Буратино, да?
Абсолютно был. Я и сейчас такой.
Ну, а какие вам хотелось мотивы вот из классической сказки Толстого усилить, а какими пренебречь? Вот что вас больше всего привлекало в образе Буратино и в самой сказке?
Мне вообще-то хотелось сделать игру. Она делалась, конечно, не для малышей, не для маленького зрителя. Это семейная картина. Это семейное кино. Кстати, тогда оно у меня, эта мысль родилась. Я вот начал называть это семейным кино. Наверное, еще и потому, что, когда появилась картина, было такое огромное количество писем от людей взрослых. Бригады писали, трудовые коллективы, что вот теперь они будут жить и работать прекрасно от того, что у нас вот есть такое кино. Просто хотелось сделать игру. Если помните, в финале в зрительном зале сидят мои герои Буратино и Мальвина, и Пьеро, и аплодируют сами себе, тем, которые на площадке там танцуют. Это вообще у меня родилось ночью, после того, как уже все кино было сделано, и вообще его нужно было везти, сдавать в Москву. И вдруг я ночью вскакиваю вот с этой идеей, звоню своему второму режиссеру, говорю: ребят, давайте собирайте всех, поставьте мне ряды, мы будем снимать вот таким образом.
А где вы снимали вот эту условную Италию? Вообще важен для вас был антураж или так, более или менее приблизительно?
Нет, нет, конечно, мы не думали там об Италии. Снимали мы все в Ялте, почти все.
А как вы считаете, почему все-таки Буратино сделался таким вот культовым фильмом, а сам Буратино героем колоссального количества анекдотов и всевозможных народных баек? В чем его главная привлекательность?
В простоте, в абсолютной, даже, я бы сказал, в некотором примитиве. Он примитивный, Буратино. Ему везет, он выскакивает из всяческих передряг, разных положений. Зритель любит вот таких героев. Вот пошла заумная шапка, и они сказали, зритель уже после немножко: зануда. Вот что-то она там все говорит, философствует. А
это
он
красный,
нет,
красная шапочка, просто... вы имеете в виду, да?
Да, да, да. Я считаю, «Приключения Буратино» вообще картину примитивный, очень примитивный, простой, но лихо получилось то, что музыка хорошая, артисты великолепные, все было раскованно, просто, не выпендривались, не снимали там через левое ухо, там что-то, все было прямо и просто. Вот эта простота, она и привлекает. Зритель-то у нас уж очень прост.
Это говорил кинорежиссер, постановщик фильма «Приключения Буратино» Леонид Нечаев. Напомню, что в программе «Радио Свобода. Герои времени» тема «Образ Буратино». В студии Иван Толстой и Петр Вайль. Иван, вы посмотрели этот фильм. Какие у вас впечатления по сравнению с литературной основой?
Мне кажется, совершенно неверно поняты характеры героев и отношения автора к ним. Герои в фильме Буратино положительные. И Мальвина положительно при своем исходном, казалось бы, занудстве и невыносимости. И Пьеро, который невозможен, и, как мы уже услышали, это есть пародия на Александра Блока, которого Алексей Толстой по своим там причинам не любил. Этот Пьеро в фильме безусловно положительный. И Артемон, похожий на хорошенькую девочку, положительный герой. И Буратино, главное, положительный. Я не понимаю этого. По-моему, режиссер не услышал самого главного. Все герои у Алексея Толстого дураки. И этим они привлекательны. И Буратино терпеть не может и Артемона, и Пьеро, и Мальвину. Но, тем не менее, как человек простой, не любя их, он их принимает и он их спасает. В фильме этой драмы, этого парадокса нет?
Иван, более того, Карабас-Барабас совершенно не такой в сказке, как в кино. И это открытие современного человека. Готов с вами поделиться. Ведь это хрестоматийный злодей и зверь. Обратите внимание, он говорит «спасибо», когда Буратино приветствует его чихание словами «будьте здоровы». Вот в фильме это мотивировано. Куклу подучивает Буратино поговорить с Карабасом в тот момент, потому что, дескать, он в чихании добрый. В книге такого мотива совершенно нет. Карабас говорит «спасибо» в ответ на «будьте здоровы», потому что он воспитанный. Он из другого времени. Если ему желают здоровья, он отвечает благодарностью. Точно так же он, вопреки собственному образу, впускает в непогоду Дуримара в дом, приглашает его обсушиться у огня, угощает мясом и вином. Опять-таки, киношники середины 70-х годов мотивируют эти действия Карабаса. Они вынуждены мотивировать, потому что они сами такие, и аудитория у них такая. В фильме Дуримар обещает раскрыть тайну золотого ключика, чтобы его впустили. А для Толстого, без всяких оговорок, естественно, что злодей-то злодей, но правила этикета соблюдает. Все-таки он доктор, хоть и кукольных наук. Это другая эпоха. Поэтому папа Карло может наказать Карабаса укором. Он ему говорит: маленьких обижаете, стыдно, доктор. И понурясь, там Карабас куда-то уходит в угол, да? Он человек старой культуры. Киношникам середины 70-х пришлось каким-то образом это действительно мотивировать, как-то обосновывать. В собственной коммунальной квартире такой вежливости не услышишь, как от Карабаса-Барабаса.
Я совершенно с вами согласен. Это очень смешно и, по-моему, совершенно правильно. Надо сказать, что в свое время я прочел статью Корнея Ивановича Чуковского об Алексее Толстом. Не ту статью, которая известна многим читавшим книгу воспоминаний Корнея Чуковского, а раннюю статью, которая никогда при советской власти не перепечатывалась. Чуковский приводит примеры из ранних книг Алексея Толстого, показывая, что все его герои – дураки или мечтатели, как минимум. «Как бы хорошо было, — говорит один из героев, — протянуть под пахотным полем этакий ситцевый полог, длинный, широкий, в защиту от града, чтобы градом не побила рожь». Другой говорит: «Или сделать утюг огромных размеров, раскалить его докрасно, запречь лошадей и пускай зимой расчищает дорогу. Или устроить фабрику раковых шеек». Сознание того, что герои дураки, проходит через все книги, рассказы, драматургию Алексея Толстого уже к 14-му году. «Поразительно, — говорит Чуковский, — герой Алексея Толстого может быть Гамлет, может быть Макбет, он может быть вспыльчив, влюбчив, нежен или суров, пошляк или поэт, дьякон, лобазник, дворянин, он может быть кто угодно, но дурак он будет непременно». Мне кажется, что вот Это фундаментальное объяснение, казалось бы, не имеющее отношения к реалистическому миру сказки Буратино.
Ну, конечно, слишком серьезно не нужно относиться. У Толстого есть несомненная сатира, но ее скорее додумывали читатели и особенно последующие поколения. Ну, например, у него там полицейские собаки говорят Буратино: «Ты совершил 3 преступления, негодяй, ты беспризорный, беспаспортный, безработный». На дворе 36-й год, заметьте. Но вот и после, например, я помню, как ходил на спектакль рижского «Тюза» в середине 70-х годов, так там, изменив толстовский текст, со сцены кричали: «В стране дураков у каждого должен быть паспорт». А в стране шел обмен паспортов, заметьте тогда. И, конечно, все взрослые в зале просто обмирали от ощущения своего диссидентства. Или там страшная картина нищего города дураков, каково это выглядело в советской России 30-х годов. Или вот, например, такая поразительная вещь. Жабы тащили 2 ужей, ослепших от старости. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. Старый слепой уж бросился головой вперед, бульдогу в глотку и винтом пролез пищевод. Можете себе представить, что такое в эстетике советского общества такая издевка над самоотверженным подвигом? Хорошо, это 36-й год, но уже через 5 лет началась война, и каково выглядел такой змеиный Александр Матросов? Тем не менее, Толстой миновал вот эти все подводные рифы. Как рассказал нам Мирон Петровский, в 1933 году вышло постановление ЦК КПСС о сказке как правильном инструменте воспитания. А перед этим сказка провозглашалась чепухой, в основном потому, что там фигурировали всякие короли и принцессы, а они, естественно, пережиток царизма. И по этому поводу подвергались гонениям лучшие сказки, ну и Мандадыр, и Доктор Айболит, и кто угодно. А вот Толстой уцелел, потому что в 1933 году вышло постановление ЦК КПСС, а через месяц он подал заявку на «Золотой ключик». Написал, правда, позже, но получилось так, что он откликнулся на призыв партии и таким образом получил некую индульгенцию.
Вот мне кажется, потому и уцелел, что никогда не претендовал на идеологию в этих своих произведениях, которые шли от души, которые шли непосредственно. Новое время, середина 30-х годов, еще формируется, еще не очень понятно, собственно, какая будет ось этого времени. Главные вот эти вот страшные, трагические, драматические события еще впереди. Но он, схватив инфаркт, садится за легкую сказку. И в ней снова превращается вот в того безответственного раблезианского художника, который описывает этих чудовищных ужей, так не вяжущихся вообще с помпезными образами. Если бы он сохранил эту свою непосредственность, я думаю, что он прожил бы гораздо более свободную, счастливую и спокойную жизнь. Но он снова, немедленно после Буратино, засел за большой литературный труд. Как этот труд назывался? Чудовищный роман «Хлеб».
Буратино действительно легкость необыкновенная, и там эти остроумные образные находки. Взрослому человеку необходимо перечитать Буратино, чтобы насладиться этим. Там, например, Мальвина в каких-то полевых условиях хочет причесаться, а зеркала у нее нет, и жабы ей тащат из пруда зеркального карпа. Ну, замечательно, остроумно. Или там какой-то носорог бегает, ему на рог в целях безопасности насажен резиновый мячик. Или там кот Базилио шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Это, с одной стороны, современность такая, а с другой стороны, он не боится и архаизма, потому что, повторяю, очень важно, как в случае с Карабасом-Барабасом, он человек другой культуры, Алексей Толстой. И бульдоги побежали наврать, что губернатор был взят на небо живым. Каково это, опять-таки, в 1936 году и вообще советскому читателю читать было. И тут, опять-таки, литературная деталь. Эти собаки побежали наврать, униженно виляя задами. Сергей Довлатов обожал это выражение, он всегда это употреблял. Униженно виляя задом, он удалился. А что касается вот этой самой научной деятельности по разработке Буратино, это неизбежно. Это неизбежно, потому что классика на то и существует, чтобы ее мучили, терзали, выкручивали ей руки и изучали под микроскопом. Но тем классика и хороша, что она все это выдерживает. Собственно говоря, это, может быть, самая главная черта классики, то, что она терпит любые издевательства над собой и сама внутри себя всегда дает на это ответ. Мальвина занимается с Буратино и говорит: «Предположим, у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?» – спрашивает учительница Мальвина. «Два», – уверенно отвечает Буратино. «Я же не отдам же некту яблоко, хоть он дерись». Конечно, это привет от фонвизинского недоросля. Там Митрофану дают задачу, сколько денег пришлось бы на каждого, если бы он нашел с двумя товарищами 300 рублей. Мать недоросля, госпожа Простакова, энергично протестует: «Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги, ни с кем не делись, все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке». Вот вся книга Толстого против дурацкой науки жизни. Против стереотипов, за жизнь, против схемы жизни. Вот в этом главное обаяние Буратино.
Долой буратинологию.
Естественно, потому что буратинология рождается сама по себе, без всякого воздействия со стороны так называемой науки. Бытовая буратинология, повседневная буратинология. Ну вот всем известные, вот скажем, эти самые мечты о еде, скромные, не сказать больше, не сказать убогие мечты советского человека о еде: жареная курица и манная каша пополам с малиновым вареньем. Или сама идея, очень близкая сердцу многих, моему, например, обмен азбуки на билет в театр, билет на развлечение. И, наконец, колоссальный образ «Поле чудес в стране дураков», где выращивают деньги. Просто сеют деньги и рвут с веток урожай, вместо того, чтобы горбатиться, как папа Карло. Пахать, как папа Карло.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки. Иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где? Заройте в землю где?
Ни горы, ни овраги, ни лес. Ни океан без дна и львов. А поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес.
Чудес.
В стране дураков.
«Поле чудес в стране дураков». Понятно, да, о чем идет речь? Вспомним МММ Сергея Мавроди и все прочие финансовые пирамиды. Продуктовещевые рынки в разных российских городах, которые повсеместно называются «Поле чудес». Суперпопулярная телепередача «Поле чудес». Это все и есть буратинология. Как бы вы против нее не восставали, но она существует, потому что она естественна. И песня группы «Несчастный случай» Буратино «Секс-машина», о которой я говорил, и карикатуры художника Максима Смагина, который устроил выставку «Буратино навсегда», и мультфильм, и два или даже, кажется, три художественных фильма. И вот эти самые бесконечные анекдоты, он и сейчас продолжает дарить нам тепло, вздохнула Мальвина и подбросила в очаг остатки Буратино. Или такой замечательный «Буратино утонул». На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени», в которой попытались понять, как вытесанный из полена мальчик стал самым свободным героем русской культуры. Конечно, это чудо. Обычное бытовое чудо. У меня был знакомый, который каждый раз, опрокинув рюмку, с радостным удивлением говорил: «Был поленом, стал мальчишкой». Каждый может быть причастен к чуду. В передаче принимали участие историк литературы Мирон Петровский, режиссер фильма «Приключения Буратино» Леонид Нечаев и Иван Толстой, режиссер Лина Ширяева, автор и ведущий программы Петр Вайль, главный герой...
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции – Ну, аборт очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.